Николай Стариков, писатель, публицист.
Уровень геополитический. Китай, Соединенные Штаты Америки. Еще несколько лет назад, когда был Барак Обама, я помню, в интернете это легко найти, Барак Обама был с визитом в Китай и, по сути, китайцам предложил, как говорится, рулить миром на двоих. Ну, естественно, в американском понимании этого слова. То есть они первые, Китай второй. Китайцы отказались. После этого пришел к власти Трамп, начал разрушение мировой экономики, попытку осуществить, перетаскивать или начать возвращение производства на Запад, ну, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки. Вот этот процесс и продолжается. То есть процесс, когда Соединенные Штаты Америки изменяют пространство, а пространство — это весь мир, в котором они постепенно проигрывают Китаю. Ну, то есть для них очевидно, вот время идет, войны с Китаем не получается, Россия не хочет себя инструментом делать для этой войны. Самим воевать с Китаем — это безумие, тогда Россия останется и станет гегемоном. И вот каждый день ты проигрываешь Китаю. Китай все сильнее, а ты все слабее. Что делать? Ну, можно, конечно, как некоторые наши политические деятели, сказать: а ничего. Ну, может, как-то само рассосется. Но не рассосется. Поэтому они начинают менять реальность. Почему Китай развивается? Потому что он стал фабрикой. Почему он стал мировой фабрикой? Потому что мы, то есть они, англосаксы, дали туда технологии, станки, инвестиции, построили все, что там есть, или почти все, научили китайцев, и китайцы дальше уже сами начали двигаться. Но в этом смысле ничего обидного для Китая нет. Это точно так же, как в 30-е годы у нас прошла индустриализация. Кто ее делал? Американские инженеры, американские технологии. Прямо вот заводы полностью привозили из Соединенных Штатов Америки. Потом в советский период об этом, ну так, не очень любили говорить. Но если вы возьмете книгу тех, кто строил, кто запускал, там прямо написано: вот наш завод, там проект из Детройта. Прям стены привозили. Ну, чуть-чуть их наши рабочие как-то там модернизировали. То же самое произошло в Китае. То есть Запад создал Китай, создал конкурента. Потребляя огромную массу китайских товаров, он наполнил массу американских долларов, которые лишились какого-либо обеспечения в результате золотого дефолта США в начале 70-х годов. То есть вместо золота доллар наполнился китайскими товарами. Ну и вот эта вот связка продолжала работать несколько десятилетий. За это Китай получил промышленность, накормил постепенно свое население, вместо Тайваня вошел в Организацию Объединенных Наций. Это же тоже надо понимать. С 1945 года в ООН сидел не представитель Пекина, а представитель Тайбэя. Потому что Тайбэй и Пекин говорят, что это один народ, одна страна, просто вот две, ну как красные и белые, условно говоря, власти. И вдруг ночью, там, по-моему, в 1973 году, американцы поменяли свою позицию, договорившись с китайцами. То есть вызвали посла Тайваня и сказали, что больше они не признают Тайвань, а теперь они признают Пекин. И все, до свидания. И на сегодняшний день Соединенные Штаты не признают Тайвань отдельным государством. Его признает, по-моему, 18 стран в мире, 12. Ну, уровня Никарагуа — это сверхдержава среди тех, кто признает Тайвань отдельной страной. Значит, нужно изменить ситуацию. Китай производит, США потребляют. Европа потребляет, ну, Россия уже потребляет все это. Давайте сделаем так, чтобы не потребляли. Тогда и фабрика окажется в сложном положении. Вот уровень геополитический. Как этого добиться? Первое. Снизить доходы тех, кто потребляет китайские товары. Ну, на таком житейском уровне говорим. И тут начинается эпидемия коронавируса. Предприятия останавливаются, экономика останавливается. Прям, слушайте, ну вовремя. Вот прямо вовремя все это произошло. Когда надо. Следующий этап. Как сделать, чтобы быстрее этот процесс шел? Давайте разрушим мировые цепочки. Чтобы поставки были неравномерные, чтобы стоимость товаров выросла. Вот и хотел бы европеец дальше купить китайскую футболочку, но она, блин, такая дорогая, что он думает: похожу-ка я в своей старой. Вот там дырочка где-то в правом боку, ничего, похожу еще в ней. Вот, поэтому сейчас мы видим, контейнерные перевозки 8 раз подорожали, чипы вдруг исчезли, и генеральный директор тайваньской компании из 4 букв говорит, что он не знает, кто скупает его чипы. Вот прям так и говорит: не знаю, кто-то скупает и дефицит создает. Вы смеетесь, но это так серьезно и есть. Я говорю: ну это представьте, как бы вот вышел бы Миллер и говорил: вы знаете, кто-то скупает наш газ в Европе, мы даже не знаем кто, но дефицит образовался. Вот, ну, так не бывает. И вдруг этот дефицит начал образовываться, создавая сложности в поставках, но дальше этого мало. И вот уже новости из США. Приплывают туда эти огромные контейнеровозы, а их никто не разгружает. Кстати, раньше их разгружали на лету, вот он еще не подплыл, не подошел, а его уже разгрузили. А здесь что-то не разгружают. Что случилось? Порт на месте, рабочие на месте, США на месте, контейнеровоз на месте. Они разгружают. Почему? Есть такое слово «саботаж». Вот это сложно понять, но сегодня Запад осуществляет саботаж в отношении своей собственной экономики, естественно, не говоря об этом на каждом углу, чтобы поставить Китай в сложное положение. Это уровень геополитический. То есть в результате у Китая перебои, ему некуда отправлять, у него дорогая продукция, контейнеры не пришли, в общем, куча-куча проблем. Но это все знают. Какие-то поставки каких-то товаров уже начинают задерживаться. Вон IKEA заявила, там каких-то безделушек не будет. Вот какие безделушки в России производят, те будут, потому что логистика простая, а из Китая уже задержки в поставках очень-очень серьезные. И это будет только нарастать. Но одновременно нужно же западному обывателю объяснить, что в этом виноваты все те же Россия и Китай. Китай у нас виноват в появлении вируса. Обратите внимание, как изменилась американская пропаганда. Мы с вами, по-моему, записывали ролики в начале ковидной эпидемии, и тогда я говорил, что очень похоже, что это искусственная история. Не в смысле борьбы с ним, здесь уж точно искусственная, а в смысле самого вируса. Уж больно как-то все подозрительно. Слушайте, прошел год, американцы начали говорить, что вирус искусственный. А теперь, если вы поговорите с каким-то серьезным медицинским специалистом, большая их часть присоединяется к этой точке зрения. Не все, но большая часть относится к этому крайне серьезно. Значит, геополитический уровень мы с вами разобрали. Теперь давайте поднимемся на следующий уровень. Следующий уровень – это уровень, ну, если так можно сказать, понятийный развития человечества. Что сейчас пропагандируется? Сидение дома. Причем это подается как некое ноу-хау. Представляете, вам не надо сходить в магазин. А я искренне понимаю, а что такого хорошего в том, что не надо сходить в магазин? Ну, во-первых, лишний, как говорится, жир растрясешь, калории потратишь. Ну, пришел в магазин, ну, положил там себе в корзину, ну, принес домой. В чем проблема? Нет, я понимаю, если человек там инвалид, или там нога у него сломана, ему, конечно, не дойти до магазина. А здоровому человеку почему не сходить в магазин? Что великого в том, что тебе супчик привезут домой? Это что, перевернуло историю человечества? А подается прямо как, ну, да нет, конечно. То есть сиди дома. Сиди дома, потому что ковид. Сиди дома, потому что дистанционно можешь работать. Сиди дома, потому что тебе еду приведут. Им надо всех рассадить по отдельным ячейкам. Почему? Во-первых, падение демографии. Мальчик с девочкой будут встречаться только в каких-то виртуальных вещах. Это первое. Второе. Когда человек сидит дома, он более управляем, если хотите. В-третьих, он будет поглощать больше развлечений. То есть разделяя и властвуй с одной стороны, а с другой стороны хлеба и зрелищ. И вот на днях Цукерберг, не к ночи помянутый, заявил, что будут теперь вместо соцсетей создавать целые вселенные. То есть, чтобы ты одел что-то на голову и ушел туда. И уже не вернулся. И не заметил, что у тебя ни семьи нет, ни детей нет, образования нет. Что родители у тебя старые. Вот ушел в эту виртуальную реальность, где ты принц какой-то, ну не датский какой-нибудь, багдадский. И живешь ты в великом дворце. И не видишь, что живешь ты в новостройке 9 метров. Потому что ты эти очки уже не снимаешь. Все время там находишься. То есть новый этап погружения человека куда-то в сторону от реальности. Кстати, огромная экономика. Можешь потом и улицы не убирать. Ну, все сидят у себя дома, все погружены, там все красиво. Море, бриз, пальмы, ну, кому что нравится, снега, белые медведи. А то, что на улице грязь, мусор и так далее, так никто же и не видит. В магазин-то он не ходит и на работу уже не ходит. То есть вот к этому подталкивает атомизация общества. Будь каким хочешь, ты этого достоин, а лучше всего сиди дома. Но согласитесь, это тупик, ведь все говорят, там роботы появятся, человек у него, не знаю, глаза будут вот такие, как у лягушки на выкате, потому что он все время находится в очках каких-нибудь виртуальных, а мышцы атрофируются, потому что он до магазина не может дойти. Где тут прогресс человечества? С моральной точки зрения прогресс? Нет. Пропагандируется индивидуализм. С точки зрения техники, а что нового изобрели? Ну скажите, что нового изобрели там, за последние там, 10 лет? Ну, телефон стал чуть тоньше. Что еще? Изобрели доставку еды на дом? Но это не изобретение. Нет изобретений. Никаких изобретений нет. Цифровизация. Что такое цифровизация? Это ускорение получения, прохождения информации. И все. То есть это удобство. Это, знаете, вот есть блюдо и есть перец. Вот перчиком посолили, быстрее съели, потому что вкусно. Но перец и соль вам же само блюдо-то не заменит. Поэтому, как говорят, цифровизация. Прекрасно. А производить кто будет? Мы будем цифровые пирожки есть? Нет. Значит, кто-то должен работать на заводах. А такое впечатление складывается, что никто уже не должен работать. Вот тут мем ходил из советского фильма «Бриллиантовая рука». Я не... Там героиня Нона Мордюковой говорит жене, значит, Никулина, да, я не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает работу. То есть вот понятийный ряд вот такой, всех распихать. Следующий. Нужно же объяснить человеку, всегда нужно ему объяснять, что с ним происходит, чтобы он это принял и согласился. Но это одни из самых простых навыков управления. Да? Ломать через колено, ну, есть такие методы, но, как говорил Наполеон, на штыках сидеть неудобно. Не надо плодить недовольство. Значит, вы человека сажаете в отдельное жилье, маленькое. Его доходы снижаются, товары будут дорожать, потреблять он будет меньше. Вам нужна теория. Почему это происходит? И теорию Макс Шваб начинает пропагандировать. Устойчивое развитие. Устойчивое — это значит почти нет развития. Ну, у них всегда все наоборот называется. И значит, надо потреблять мало. Электричество будет не всегда, но будет зеленое. Вот вам нравится такая перспектива? Не очень. Но надо же объяснить, что нет альтернативы. И поэтому сегодня, еще в нашей сегодняшней энергетической системе, где страшные углеводороды, где вот это СО2, все дорожает. Вдруг на ровном месте газ там в 4 раза, в 3 раза, на 70%. Почему? Потому что зеленые технологии очень дорогие. И нужно, чтобы уже дорого стало сейчас, и на этом фоне было не так дорого потом. Ну, то есть, вы видите, сегодняшняя система не справляется. Надо ее менять. А менять вот водород, вот ветряки дороже, но, ну что делать? Это следующий аспект. Еще один аспект. Остановить развитие новых конкурентов. Что такое зеленая энергетика? Вот вы в Африке, так сказать, гуляете там с копьями в банановых листьях, нагулялись, решили построить заводы. Вот, знаете, нельзя строить заводы такие, как у нас. У вас сразу должны быть вот водородно с солнечными панелями и со всем остальным. А другой нельзя, иначе мы ваши товары не будем покупать. И наши западные банки не дадут вам кредит, потому что ваш африканский завод недостаточно зеленый. И все, а денег нет. И значит, нет вообще никакого завода. Ни зеленого, ни серо-буро-малинового. То есть переход на эти новые технологии, он стоит таких денег, что развивающиеся страны их не потянут. А значит, разрыв будет увеличиваться между теми, кто рулит миром, и теми, кто хотел бы хотя бы там к столу приблизиться, где серьезные дяди сидят. Но проблема с Китаем остается. Китай может перейти на зеленые технологии. Он начинает говорить, да, я перейду, но к 2064 году. Ну, что будет в 2064 году, сложно сейчас сказать. Поэтому решаются одновременно много задач метафизического свойства, геополитического. И начинается сломка, действительно сломка изменения мира, потому что в старом варианте нельзя его контролировать. Ну и в принципе в этом сломе можно попытаться достигнуть задач, которые они хотели и до этого. Вот это индивидуализация, навязывание каких-то новых моральных принципов. Все это у них было в заготовочке и потихонечку ушло. А раз уж пошел слом, ну давайте его тогда на первый план. Вот сегодня прочитал материал, я называю это «Новости из ада». Иначе никак. BBC ругают за то, что она опубликовала статью о моральных страданиях лесбиянок. Их бедных несчастных заставляли заниматься сексом с трансгендерами. Но это у которых и мужские половые признаки тоже есть. И убеждали, что, значит, вот писун – это еще и женский тоже половой признак. И вот мучились лесбиянки, но боялись отказать, потому что это не политкорректно теперь. Но это уму непостижимо. Это теперь главная проблема человечества, как будто. А вот проблема, откуда будет энергетика, где будут работать люди, которые высвободятся в результате появления каких-то новых технологий, которые, я надеюсь, все-таки появятся. Вот эти проблемы, о них никто не думает. Поэтому вывод из всего этого очень грустный будет. Смотрите, берем 1929 год, ну там 28-й. Точно так же Советский Союз существует, где новая идеология, новая экономика, рост, нужно это прекратить. Как сегодня где-нибудь там Китай, Индия, может Африка какая-то. Внутренними смутами не получается. Внутрипартийная борьба, Троцкий, его высылают. Индустриализация, коллективизация, заводы как грибы растут. Если ничего не делать, через 10, через 20 лет Советский Союз обгонит капиталистический мир. И тогда рабочие на Западе начнут спрашивать, слушайте, а может нам тоже так надо? Может вот там-то все правильно, а у нас-то неправильно? Значит, нужно менять эту ситуацию, нужно войну организовать. Но воевать кто-то должен, и для этого нужен лидер. Гитлер его найдут путем кастинга долгого, притащат к власти, дадут ему территории, людей, ресурсы. Но еще он же не один воевать будет. Ему же нужны солдаты. А эти солдаты должны, ну, хотеть воевать или согласиться воевать, как минимум. А в 27-м, 28-м там, Германия уже более-менее ничего. Уже марка не стоит 4 триллиона за 1 доллар. Уже как бы жизнь налаживается. Чего им воевать-то? Они опять производят что-то. Поэтому нужно обрушение мирового рынка, мировой экономики. И в 29-м году его запускают. Точно так же, как сегодня обрушение экономики запущено коронакризисом и корректируется вот этими всеми дальнейшими перебоями с поставками, неожиданным ростом тарифов, разрывом цепочек и так далее и тому подобное. Автомобилей уже нет. Нет автомобилей. Я уже об этом говорил. Невероятно. Я получил информацию в Америке. Звонят человеку, говорят, вы у нас купили год назад автомобиль, продайте, у нас есть покупатель. Ну, представляете, из автосалона. Почему? Потому что в автосалоне нет машин. И люди сразу стали писать комментарии. Говорят, о, мне звонили, я в Германии живу, то же самое, продайте ваш автомобиль. Такого никогда не было. В автосалонах нет машин. Если там не будет машин долгий период, что будет с этими автосалонами? Они закроются. Люди потеряют работу. Кризис – это самоорганизующаяся такая спираль, которая идет либо вниз, либо вверх. Это значит, что последствия сегодняшнего кризиса – это вот перед 29-м годом. То есть сначала сложности в экономике, потом обрушение, потом обнищание, когда в Америке люди работать за еду готовы были, а потом война. Вот сегодня мы на этапе подготовки к обрушению находимся. И там запланирована война. А дальше давайте подумаем, что без нас, без России, ни одна мировая война для них не интересна. Ну вот когда мы не приходим на войну, так они ее не начинают. Потому что мы должны быть в этой войне обязательно. Поэтому от позиции России зависит очень многое. И Путин не принимает приглашение на войну вот упорно. Как бы его ни слали, это приглашение со всех сторон, нет, все. И тем самым он, ну если хотите, сбивает им карты. Но они не отказываются от этого. Значит, я думаю, что впереди очень серьезный экономический катаклизм, который должен запустить процессы уж совсем ухудшения экономической ситуации в мире. Ну а дальше будут провоцировать войну все время.